ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И вот сегодня, 31 марта 2020 года, когда в Москве полдень, 12 часов дня, я впервые, надо признаться, выхожу в эфир не из студии, а из дома. Вот так вот на удаленке теперь осуществляю я это вещание. Первый раз многие, я знаю, пользовались скайпом, и в том числе и на радио Теос, но у меня вот за все мои 20, почти 3 года вещания на этом радио первый такой вот прецедент создается. 2 недели не было меня, я был в отъездах, поэтому вы, дорогие радиослушатели, слушали меня в записи. Сегодня эфир прямой. И вы знаете, вот был я в Казани, был в Ижевске, был в Вологде, и каждый раз, когда я уезжал из этих городов, а из Вологды я приехал в среду, 25 марта, каждый раз складывалось такое ощущение странное. У меня такое ощущение бывает, когда выходит из места лишения свободы, когда за тобой закрывается дверь. Ощущение, скажем так, не из приятных. Мир меняется. И меняется этот мир не в лучшую сторону. Мы чувствовали, как менялся этот мир после 11 сентября 2001 года, когда произошел этот страшный взрыв башен в Нью-Йорке. И вот сегодня мы тоже ощущаем эти перемены. Перемены, в которых я не люблю слово «конец света», потому что свет кончиться не может. Перемены, в которых ощущается конец, конечно, этого мира. Мира приходящего. Мира, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле. И я, вот сегодня мы продолжаем читать пророка Исаия, 60 глава у нас сегодня. Я очень коротко напомню, что в прошлой передаче мы читали 59 главу этого удивительного пророка. Это 5 Евангелие, как я много раз повторяю. Мы говорили о том, что истина отступает. Как отступил Кутузов, отдав Наполеону Москву для того, чтобы сохранить армию. Вот так же примерно отступает истина в эти, и правда сказать, последние времена. Не знаю, сколько эта пауза продлится, сложно сказать. Но сегодня я хотел бы поговорить, и вот мы передачу так и назовем, «Нигде кроме». А подзаголовок у нее будет «Единственное утешение». Знаете, многие думают, что религия, вообще вера, все, что с ней связано, это одно из, как говорится, утешений, которое человек себе придумал, ну, как придумывает хромой человек себе костыли. На самом деле это, конечно, ложь и страшное заблуждение, что религия – это одно из утешений. Бог – это единственное утешение. Другого просто нет. Мы с сегодняшнего точки зрения, с точки зрения нашего такого потребительского сознания, привыкли, раньше такого, конечно, не было, к тому, что много-много очень предлагает нам этот мир. Много продуктов, в том числе информационных. И каждый человек волен, конечно, искать себе подходящий ему по складу ума и души. Но в духовном измерении все не так. И вот Эпиграфом к этой передаче, которая посвящена прочтению 60 главы книги пророка Исаии, будет простой очень 14-стишный. Потому что враждуют в крови две родные сестры, два горения, безутешная радость любви, леденящая радость прозрения. Игорь Сахновский написал эти строки, и я их цитирую здесь для того, чтобы показать одну вещь. На мой взгляд, очень важно. Мы живем в период, вот сейчас конкретно, когда внешний человек угнетается. Мы вдруг внезапно лишены возможности свободно передвигаться, общаться с людьми. Разве что интернет отчасти это компенсирует. Мы во многом вдруг внезапно стали ограничены. Но я хочу сказать одну очень важную вещь. Когда внешний человек угнетается, время для внутреннего человека пробуждаться. Когда нельзя идти вперед, назад, вправо и влево, как говорил Розанов, попав в тюрьму, время расти вглубь. И вот об этом, собственно говоря, книга пророка Исаии, и в частности 60 глава, хотя говорится здесь о небесном Иерусалиме, и не только о небесном. Я уверен, что обращено это прежде всего к внутреннему человеку. Эти слова будут нашего внутреннего человека. Будет для одного очень важного процесса. Процесса познания Бога, который невозможно отделить от процесса познания себя. И вот Бахтин так замечательно об этом процессе говорит, называя этот процесс творческим. В основе всякого творчества, а познание есть безусловно акт творческий, лежит жертва. Причем жертва не как исчезновение личности понимающего, а как узнавание правды о себе. И вот в этом узнавании правды о себе и познает человек Бога и самого себя, точнее, узнавая правду о себе, он узнает Бога. Поэтому и враждуют в нашей крови две родные сестры, два горения, безутешная радость любви, леденящая радость прозрения. Восстань, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Вот такое начало 60 главы пророка Исаии. И это пророчество следует сразу за этими великими словами о том, что мы, натыкаясь на стену своей собственной ограниченности, бродя во тьме, ревем, как медведи, и стонем, как голуби. И я думаю, очень важно для нас понимать, что утешение в этой борьбе в каком-то смысле с самим собой, у нас нет. И хочется заметить здесь, что мы снова отчасти касаемся здесь проблемы двусмысленности нашего существования. проблемы судьбы и свободы, проблемы угнетенности внешнего и свободы внутреннего человека, свободы верить, свободы любить, свободы надеяться. И в этом контексте, конечно, человек прошел очень долгий путь. Путь, в котором сознание, даже религиозное, становится заложником двусмысленности этого существования. Что я имею в виду? И, наверное, в Евангелии этот контраст виден ярче всего. Мы видим какую-то яростную, бесчеловечную божественность. Вот эти фарисеи, которые отцеживали комара приличия и глотали верблюда ненависти. Но мы видим, как постепенно, 2000 лет спустя, человечество пришло к другому краю этой пропасти. Этакое безбожное очеловечивание. Агрессивный гуманизм. Вера в то, что человек может навести порядок в мире. Может, как это говорил Гамлет, править этот вывихнутый сустав. Вообще, трагедия, на мой взгляд, всегда трагедия человека, который это показал замечательно Шекспир, это показал замечательно Достоевский, и это показал замечательно Сервантес, таких героев, как Гамлет, князь Мышкин и, конечно, Дон Кихот. Я думаю, что сегодня, когда вот эта беда внешняя пришла в обличии там того же коронавируса, хотя ведь, ну, что там греха таить, народу умирает куда больше от других болезней, от других несчастий, от алкоголизма, от неправильного вождения в автокатастрофах и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что вот в таких-то случаях и предстает перед нами все бессилие внешнего человека, который, по словам апостола Павла, день ото дня тлеет. Но именно в эти-то минуты, как это странно, каким бы странным это ни показалось, и восстает в своей силе человек внутренний, который, по словам того же апостола, день ото дня обновляется. И потому мы сегодня будем говорить о том, что свет-то к нам пришел, и слава Господня взошла над нами. Вы знаете, что в оригинальном тексте книги Исаия в 60 главе слова «Иерусалим» нету. Кстати говоря, в оригинальном тексте, если вы посмотрите свои Библии, там слово «Иерусалим» курсивом набрано. Его нет в оригинале. И слова Исаии выглядят так: «Восстань, восстань! Восстань, светись, потому что пришел свет твой, и слава взошла над тобой». Да? Я думаю, что мы можем воспринять это и должны, наверное, очень лично. Человек, говорит Бог, тому самому человеку внутри человека, как описывает его Достоевский. Встань, встань, пришел твой свет. Священное Писание на каждой странице призывает нас к этому обновлению, освящению и спасению. Вспомним того же Давида, как он в Псалме 35 говорит: «Ибо у тебя источники жизни, во свете твоем мы видим свет». и примем к сердцу мысль о том, что нигде кроме Бога, нигде кроме Христа внутренний человек не найдет убежища и не найдет утешения. Тут самый внутренний, сокровенного духа человек. Вы знаете, я вот был в Ижевске, я в колонии был воспитательным, и там работал с психологами, с детьми общался, а вот в Вологде мне довелось 2 дня участвовать в так называемой переподготовке специалистов, которые работают в исправительных учреждениях, в колониях. Вот уже зрелые люди, взрослые. И мы 2 дня, знаете, так удалось побеседовать с ними о том, как нам сохранить свою человечность. Как, работая с людьми, совершившими преступления, во многом заложниками судьбы, во многом жертвами своей собственной свободы, точнее, злоупотребления ею, как остаться человеком. И мы говорили очень много. Меня даже самого удивила эта открытость людей к этому. О том, что я, по-моему, буквально повторял эти слова: нигде кроме. Нигде кроме Христа. Внешний человек научился прятаться от Бога с самого падения. Да? Он и одежду себе из смоковных листьев шил. Да и до самой книги Откровения, если будете почитать внимательно, люди все еще прячутся и бегут в пещеры, прячутся. Внешний человек, наверное, так и не оставит этих попыток убежать от беды. Наверное, в конце концов, сам инстинкт самосохранения, он нас к этому толкает. Но я думаю, внутренний человек, он соотносится с действительностью по-другому. Нет, он ее не отвергает. И голод, и болезни, и землетрясения – все то, о чем, в общем-то, говорили пророки, о чем предупреждал нас Христос. Мы этого не отвергаем. Это есть. Это реально. Но мы исповедуем реальность высшего порядка. Тот самый свет, который над нами. И мы знаем, в священных писаниях говорится о том, что всего 3 слова, 3 существительных стоят за фразой «Бог есть» в писании. Бог есть Дух, Бог есть Свет и Бог есть Любовь. Поэтому человек, который идет к свету, как говорит сам Господь, обретает любовь. Но обретает он ее вовсе не в психологическом смысле, как многие сейчас полагают, к сожалению. Пытаясь ограничить любовь чувствами, нет, он обретает ее в измерении духа. А оно лежит гораздо глубже, чем наша способность осознавать себя. Поэтому вот этот призыв «Восстань, восстань!» пророка Исаии, он обращен, конечно, прежде всего к внутреннему человеку. Это не попытка, знаете, такой мотивационный тренинг, который сейчас в моде, которыми людей эмоционально как бы стимулируют, но при этом духовного-то содержания-то нет никакого. Или учат их выдавать желаемое за действительное, или учат их технологиям таким, в которых человек учится лавировать, скользить по поверхности. Но Исаия говорит однозначно Божьему народу: тьма покроет землю, и мрак народы, а над нами сияет Господь. И вы знаете, стоит почитать эту главу внимательно, чтобы понять, что слава Божья освещает нас изнутри. Как об этом Боже, много позже напишет апостол Павел: вот этот свет Христов озаряет сердца наши. Будущее наше. Будущее наше во Христе. И, конечно, Исаия говорит здесь о Христе, особенно вот в этих последних главах этой книги, в контексте его второго пришествия. Это очевидно, и об этом говорят все богословы, и возвещается то, что будет. Обязательно будет. И будет восстановлено царство Израилево, чему мы сами были свидетелями в недавней истории. В 49-м году иудеи вернулись на свою землю и обрели позже свою столицу заново, Иерусалим. Поэтому мы видим, как эти пророчества частично, фрагментарно, но все-таки сбываются. В конце концов, мы, читая эту книгу и эту главу в частности, понимаем, осознаем глубоко внутри себя, что все враждебное свет или исчезает и гибнет, или преобразуется каким-то непостижимым чудесным образом. И придут к тебе, и придут к тебе, к свету твоему. А вот 14-15 стих, чуть эта глава неудивительная. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя. И падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя. И назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израиля. Сионом Святого Израиля, простите. Вместо того, чтобы ты был оставлен и ненавиден, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родовца. Знаете, что в начале 20 века, собственно говоря, Иерусалим был городом, да и позже много уже, после крестовых походов, городом, через который не ходили. Так, какой-то пустырь, заросший бурьяном, от него почти ничего не осталось. Смотрите, что происходит сегодня. И, конечно, я еще раз хочу повторить мысль о том, что убежден, речь идет не только об Иерусалиме, который в Израиле. Речь, конечно же, идет об Иерусалиме небесном, об этом небесном граде. Августин Блаженный всю свою веру и всю свою надежду и все свое понимание и познание вместил в свой потрясающий труд «Град небесный». Говоря о том новом сообществе, которое, частью которого мы с вами являемся, сообществе Духа. К слову сказать, вот мы закончим скоро уже серию передач по посланию, по пророку Исаии. У нас осталось их всего 5, не считая сегодняшней. И мы начнем новую серию передач, которую я долго готовил. Она будет посвящена духовному сообществу, так и будет называться. Духовное сообщество. И за основу мы возьмем текст первого и второго послания к Коринфянам. Пожалуй, самые удивительные тексты, обращенные к духовному сообществу, которая оформлена различными религиозными организациями, вот так скажем. Думаю, что это будет интересно и полезно всем нам по-новому взглянуть на проблемы духовного сообщества. И даже не столько на сами проблемы, сколько на то, как они должны решаться. Так вот, из тьмы страха перед окружающей действительностью, из тьмы расчетливости в надежде на собственное благополучие и процветание, из этой тьмы лукавой мудрости века сего, из этой тьмы внутренний человек выходит. Выходит. А в этой леденящей радости прозрения, узнавая правду о себе и вместе с тем, вдумайтесь в музыку этих слов. Безутешная радость любви. Знаете, наверное, вот как все в христианстве, оно же парадоксально. Отцы церкви утверждают, что чем ближе человек к Богу, тем сильнее он сознает свою греховность. Вспомним, как мы начинали пророка Исаию читать. 6 глава. «Бедный я человек», вспомнил апостола Павла. «Человек с нечистыми устами Исаия». Первое, что он увидел в присутствии святого Бога. И вот, я думаю, вместе с этими обетованиями, которые мы видим, в том числе и в пророчествах Исаии, приходит к нам эта правда, правда, которая в конечном счете, какая бы горькая она ни была, правда о нас самих, она, конечно же, нас исцеляет. И поэтому наступает этот момент, в котором исцеление ведет к полноценности внутренней жизни, даже тогда, когда внешняя жизнь адекватной быть не может. И вот почему слова о том, что ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я, Господь, Спаситель твой, Искупитель твой, сильный Аквел, они так радуют наше сердце. Смотрите, вместо меди будут доставлять тебе золото, вместо железа – серебро, вместо дерева – медь, вместо камней – железо. И поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими правду. Вот этот конфликт между миром и правдой, который обрекает нас на бесчеловеческую божественность или безбожную человечность. Да, вот это существование, в которое мир больше похож на болото, потому что он за счет лжи строится, в котором правда сжигает человека ни жестокости, ни ненависти, нет никакого мира. На смену этому приходит настоящее процветание. Или, как пишет Иоанн, преуспевание души в истине. И это потрясающе. И это не может нас не радовать. Вот почему, понимаете, мы учимся опираться на то, что будет. На то, что будет. Потому что это есть всегда. У нас впереди пауза небольшая. Я позволю себе прерваться на буквально пару минут. Оставайтесь, пожалуйста, в эфире с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
31 марта 2020 года, 12 часов 30 минут в Москве. И с вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Как всегда, в это время по вторникам. И эфир действительно прямой. И мы читаем пророка Исаию, 60 главу, говоря о том, что внутренний человек должен вставать, когда внешний падает, угнетается, стеснен, ограничен. И вот в эти моменты познания Бога, а это самое главное в жизни, человек узнает правду о себе. И это удивительная, безутешная радость любви и леденящая радость прозрения. Знаете, что приходит с этим вместе всем? Приходит внутренняя свобода. Вместо меди осуждения золота веры, вместо железного, непоколебимого, неотвратимого зла, который стоит за всяким насилием над душой, во имя чего бы оно ни делалось, во имя мира или правды, вместо этого идет серебро искупительного творчества Бога. Потому что свет Христов все просвещает и все преображает. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением и ворота твои славы. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, а сияние луны светить тебе. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Слушайте, вот как тут не вспомнить слова апостола Иоанна? В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И, вы знаете, в последней главе книги Откровения уже не надо солнца нам, потому что сам Агнец Божий, Христос, свет в этом небесном граде. Вот Игнатий Брянчанинов утверждает, и я не могу с ним не согласиться, не может мысль подлинная быть без духа. А человек – существо мыслящее. И, будучи угнетенным внешне, живя в стенах своей ограниченности, человек без этого внутреннего света обречен на насилие. Насилие, в котором ради мира человек убивает правду. Насилие, в котором ради правды человек убивает любовь. Ведь мы все, чего там греха таить, внешний человек наш изворотлив, коварен, он готов солгать ради любви и убить ради правды. А тут перед нами вот это удивительное видение, видение человека и его бытия. И меня всегда поражает в Библии эта способность человека в духе перепрыгивать время, знаете, как говорят. Устремлять взор к тому, что будет, и неважно когда. И 2000 лет назад Петр говорил, близок всему конец, и был прав. И прав был Исаия, который задолго до него говорил, что будет. И прав Зосима старец в романе Достоевского «Братья Карамазовы», говоря «будет», да? Будущее предстает перед нами в иной перспективе здесь. Не в перспективе, сколько человек умрет от коронавируса, сколько лишатся работы. Все это, конечно, состоится. Вряд ли наше существование будет легче в эти дни. А перспективе того, в нравственной перспективе, в перспективе того, кем человек будет, каким он будет. Потому что это уже не существование под солнцем, в котором суета и томление духа, по словам Соломона. Это жизнь во свете. Потому что как вот солнце всходит над землей, и так и в душе нашей становится светло, правда ведь? Так же и Христос восходит в сердцах наших. Вот почему актуальны сегодня слова Павла: «Восстань, восстань, спящий, и осветит тебя Христос». Вот Иоанн, мне он очень близок, и мне кажется, близок к Исаии. Он, как и Исаия, пропитан, если можно так выразиться, этим внутренним светом. У него жизнь и свет синонимы. Для внешнего человека это не так, потому что он может жить во тьме и умирать в свете. И вот почему мы должны учиться. Учиться тому, чтобы в нашем христианстве, в нашем познании Бога и себя не было этого безжизненного блеска морали, такого медного блеска, знаете, и не было бы этой беспросветной тьмы свободы без Бога. Не будем искать свою правду в жизни, она во Христе всегда. И нигде кроме Христа ее нет. Нигде кроме Христа ее нет. Потому что в нем жизнь и в нем свет. Знаете, вот в этих фразах у Иоанна глагол «быть», в нем была жизнь, и жизнь была свет человека, да, употреблен без залога. Мы привыкли глагол употреблять в страдательном или в действительном залоге, да, а здесь залога нет. А наклонение изъявительное. Речь идет о реальности, которая никогда не будет заложником наших ощущений, наших представлений, нашего человеческого опыта, нашего двусмысленного существования. Потому что Христос всегда был, есть и будет. Так утверждает автор послания к евреям, 13 главе, 8 стихе. Человек без Христа, внешний человек, человек гибнущий, погибающий, тлеющий со дня на день, он ищет убежище во тьме, подгоняя душу под нехитрые требования этого двусмысленного существования. Он побежит в магазин, закупит гречки и туалетные бумаги, он оденет маску, он построит бомбоубежище. И все равно умрет. А внутренний человек обновляется со дня на день. И вот сейчас время. Время для нас, знаете, встать внутреннему человеку, проснуться в конце концов, снять эти розовые очки из глаз и вместе с тем попытаться не одевать черные. Бесполезно красить мир, как шахматную доску, в черно-белой клеточке. Уж тем более делать ее белой, эту доску, или сплошь черной. Жизнь во Христе. Люди сегодня внешне готовы поверить чему угодно. Они ищут спасителей, в кавычках, с маленькой буквы, которые решат все проблемы внешне. Не понимая, что главная эта проблема, она внутри человека была, есть и остается. Вот почему нигде кроме. В нем и только в нем жизнь и свет. И не бывает жизни без света, и не бывает света без жизни. Впрочем, поверхностное религиозное сознание способно на этот медный блеск и медный звон, в котором свет безжизненный, а жизнь беспросветна. В пятой главе послания к евреям, этому удивительному посланию, где личность Христа предстает перед нами в потрясающей перспективе. Христос предстает перед нами как первосвященник по чину Мелхиседека. Да? Тот, который может снисходить и сострадать. Тот, который царь мира, Салемский царь. И царь правды. Вот что значит Мелхиседек. Человек в его существовании всегда является объектом судьбы. С нами что-то происходит, многие вещи не выбираем. Но он остается при этом субъектом свободы. Есть вещи, которые мы решаем, выбираем. Говорим чему-то да и чему-то нет. И вот к нам приходит Христос. От судьбы не зависящий, но приемлющий на себя эту земную судьбу. Так как мы во всем нам уподобившись, кроме греха. Уничиживший себя до самой смерти, унизительной, мучительной крестной смерти. И вот Господь от судьбы не зависящий, но ее приемлющий. В свободе своей не ограниченной ничем и никогда приходит к нам. Первосвященник по чину Мелхиседек. И решает внутри нас этот глобальный вопрос, который локально в каждом решается. Вопрос конфликта между миром и правдой. Между безутешной радостью любви и леденящей радостью прозрения. И мы знаем всю правду о себе, верим в такую любовь, которая спасает нашего внутреннего человека. Недавно читал переписку одного ученого, очень верующего человека, но вместе великого ученого, Алексей Владимирович Буров, физик и философ, 56-го года рождения, почти что мой ровесник, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми в США, пишет своему другу-писателю в Новосибирске, и письмо это опубликовано было в журнале «Дружба народов», вот в первом номере за этот год. И знаете, меня поражает, он там пишет о своей вере в Бога, вообще там несколько писем опубликовано. Но я вот в завершении этой передачи хочу вам процитировать немножечко из этого письма. Сахарный идеал будущего как сплошного праздника хуже, чем просто поверхностью. Этот футуристический кич депрессивен, аморален и деструктивен. Он депрессивен, ибо тяжесть и трагедия жизни, которые всегда с нами, предстают роковыми случайностями, обессмысливающими всю жизнь. Он аморален, порождая образ человека, ущемленного непопаданием на праздник будущего, прозябающего на его задворках и лишь унавоживающего собой почву будущих садов. Этот идеал дает ход потоку обид и претензий к людям и Богу. Этот поток, в свою очередь, враждебен этике ответственности, труда, благодарности и самопожертвования, питая озлобленность и цинизм. И, наконец, такой образ будущего социально деструктивен. Ибо ни семейные, ни деловые связи на аморальном базисе выстроены быть не могут. Общество, где доминирует идеал будущего как праздника, может представлять собой лишь комбинацию войны против всех, мафиозности и тирании. Вот не знаю, лучше, по-моему, не скажешь. Все хотят сегодня мира без правды. Хотя есть люди, которые ради правды готовы разрушить любой мир. Равновесие иногда бывает очень хрупкое между ними. Как и все в душевной жизни человека. Но Христос, по словам автора послания к евреям, становится виновником вечного спасения. Так сказано в 9 стихе 5 главы этого послания. То есть его причиной, его автором, его источником. И вот это-то вечное спасение предлагается нам в будущем. Спасение, которое сильно отличается от временного облегчения, которого ищет пораженное грехом и злом сознание. От Бога отчужденное. Но все же, когда внутренний человек восстает, когда он познает правду о себе, и она его к Богу приближает, тогда кончается это страшное насилие, о котором пишет Исаия. Насилие над собой и над другими. И уже не солнечный свет и не лунный блеск, а сам Господь становится внутренним светом для нас. Огни бесстрашной веры не дали мне остаться в слепорожденных подземельях чувства. Все тропы и пещеры любовью светодавца озарены с невиданным искусством. Как ласково и тонко, дыханием и намеком, ты тайные мне дверцы отворяешь в божественных потемках, как будто ненароком, таинственно мне сердце изменяешь. Вот так вот Хосе де ла Крус, Иоанн Святого Креста, описывает этот образ познания Бога. Вот так восстает наш внутренний человек, озаренный светом Христом. И вот так малое становится великим, как пишет Исаия, и от одного происходит тысяча. От самого слабого исходит какая-то невероятная сила. Маленькая и слабая, внутренняя, становится сильнее внешнего. И хочется пожелать нам всем светлого духа за нашими мыслями, чистой надежды за нашими ожиданиями и крепкой веры за всеми нашими трудами. И на этом, дорогие слушатели, с вами прощаюсь и желаю нам всем, чтобы внутренний человек в эти времена не засыпал, а пробуждался в оправдании, в освящении и в спасении, чего и вам всем желаю. И прощаюсь с вами до следующего вторника. Пусть хранит нас всех Господь своей великой любви, милосердии и сострадания.